Ну что, поэтому, наверное, начнем.
Да. Ну, знаете, еще немного догонку прошлой лекции. Вот то, о чем мы говорили, там, знакомство, заключение договора, это какие-то вещи неспецифические и характерные не только для гештальт-терапии, но практически для любой терапии. В прошлый раз я забыла сказать о некотором исключении. Вот, знаете, если к нам приходит клиент в остром состоянии, и это бывает во время острого кризиса, какого-то очень сильного стресса или какой-то травматической ситуации, то в этом случае мы вот этой последовательности не следуем. И основное для нас это дать ему возможность, потому что в остром состоянии мы обычно имеем дело с тем, что в какой-то момент происходит ситуация, которая вызывает очень много чувств, которые как бы спрессованы в единый комок. И задача терапевта в этом случае, соответственно, помочь клиенту немного замедлиться и получить возможность все эти чувства развернуть, прожить, потому что с эмоциями и чувствами есть такая прекрасная, с одной стороны, когда мы говорим о неприятных чувствах, особенность, что если мы их проживаем, а не подавляем, то они заканчиваются. Вот. К сожалению, тоже относится и к приятным чувствам, что если мы их проживаем, то они тоже заканчиваются.
Ну, да, ну и тогда, по сути, задачка-то помогающего в том, чтобы человек не прерывал вот это переживание чувств и чтобы не получил впоследствии то, что носит название, скажем, ПТСР. Ну, потому что вот посттравма – это, по сути, прерванный, оборванный процесс отреагирования. И, конечно же, помогающий человек здесь никак не выстраивает отношения терапевтические, они в общем не нужны и вредны будут. Да? И не случайно люди, которые получали эту помощь, впоследствии могут толком даже не вспомнить вообще имя человека.
Да. И поэтому в этом случае, конечно, не надо говорить клиенту и спрашивать, замечает ли он вас, потому что нормально, если он вас не замечает в этот момент. Это вполне такое естественное состояние.
Вот, а сейчас мы как раз переходим к, собственно, терапии. И вот из этих трех, способов практической помощи, трех, если хотите, даже тоже культур, работа с острым переживанием, консультирование и терапия, мы вот, собственно говоря, сейчас будем говорить о терапии, где, правда, выстраиваются специфические терапевтические отношения, но сегодня, наверное, мы хотим не столько про отношения, сколько про основания.
Ну да, на то, на что опирается терапевт в своих каких-то выборе того, чего он скажет, будет делать в терапии. И здесь уже начинаются некоторые отличия по направлениям. Что, в чем заключается гештальт-терапия? Она заключается в восстановлении клиента способности к творческому приспособлению. Что это означает? Означает то, что обычно, особенно в взрослом состоянии, мы накопили массу привычек про то, как нам действовать, что предпринимать в той или иной ситуации. И если нам в гештальт-терапии это называется вторичной физиологией, вот, если нам наших привычных способов хватает, то все прекрасно. А в том случае, если мы своим привычным способом реагируем или действуем и получаем не тот результат, на который мы рассчитываем, мы ожидаем, то, соответственно, в этой точке, и, как правило, мы можем говорить, что вот возникла какая-то проблема. Это означает, что привычный способ не работает. И, собственно, задача терапевта – создать им условия терапии, чтобы клиент смог восстановить свои способности. Найти какой-то новый способ. Причем существенно, чтобы клиент нашел, а не терапевт нашел. Потому что я помню, что когда мы практиковались в четвертых, когда я обучалась, у меня был терапевт. Он меня сначала подробно расспрашивал, про то, что меня беспокоит, очень внимательно. Потом я видела, что его лицо озаряло счастливой улыбкой. Это значит, что он понял, как решить мою проблему. И дальше он начинал, а мы еще тогда, знаете, отходили от советского, ну, такой рациональной директивной терапии, поэтому попросту вообще что-либо прямо сказать было невозможно, потому что вот, это было как-то очень сильно под запретом. И он потом начинал аккуратно меня куда-то в какую-то сторону продвигать.
Но настойчиво.
Настойчиво. Я ему говорю, спрашиваю, куда ты меня двигаешь? Может быть, скажи, мне может понравиться, я туда захочу. Но нет, он не признавался туда. Чем доводил вообще меня до белого коленя. Поэтому, знаете, если вас посетила идея, как решается проблема клиента, понаслаждайтесь несколько минут и забудьте. Потому что, может быть, это прекрасное решение, очень подходящее вам для подобной ситуации. Но клиент, когда он находит себе решение, он, ну, как бы, это наиболее точное соответствие именно ему. Потому что, знаете, в общем, как бы терапевт, у терапевта, конечно, много знаний про психические процессы, которых часто нет у клиента, но он никогда, как бы долго времени он не провел с клиентом, не будет так хорошо знать про его жизнь, про него самого.
Ну вот, да, сидел, слушал сейчас тебя. Вот в буддизме есть такой канонический текст «Алмазная сутра». И там есть очень хорошая фраза, вот когда Будда говорит: «Я не скажу тебе, что такое свет, я просто помогу тебе открыть глаза, чтобы ты сам его увидел». Вот это ровно про это. И вот то, что Нина говорила, связано с двумя тоже вещами. Первая вещь, она была обозначена еще вот в первой книге Бернза, отца-основателя гештальт-терапии, «Эго, голод и агрессия», и была названа таким творческим предразличием. Вообще это не бёрнсовский термин, но он огромное внимание изначально уделял ему. И по сути это говорит о том, что терапевт, если это правда гештальт-терапевт, он обтачивает свою способность находиться относительно клиента в творческом предразличии. То есть вот не знать, что лучше клиенту, куда ему идти, как ему справляться. И в каком-то смысле и самому-то клиенту очень важно для того, чтобы выйти из вот этого морга, который ты не написывала, когда есть стереотипы поведения. Да, ведь что такое стереотип поведения? Когда, по сути, вот из этих трех функций self, идовская функция, персоналити и эго-функция, вот эго-функция страдает. Потому что есть некий набор представлений в персоналити, есть некие чувственные процессы. И тогда практически у меня такая дохловатая функция эго, она атрофирована несколько. Потому что все понятно, все ясно, у меня есть стереотипы. А в общем, философски-то цель гештальт-терапии – это реактивация как раз эго-функции, чтобы я мог всякий раз, с ума сойдешь, я сразу, да, тоже спохватился, но не всякий раз, но чтобы я, с одной стороны, пользовался этими прекрасными автоматизмами, потому что действительно бесконечно заниматься осознаванием – это безумие. Более того, вот как психиатр вам могу сказать, это вообще дебют шизофрении чаще так начинается, что человек все стимулы воспринимает и плохо дифференцирует вообще важное и неважное. И тогда вот утрачивает автоматическую способность дифференциации. Что вот тут все спокойно, а здесь надо бы повнимательней. Вот, поэтому не надо быть с глазами на выкате. Но в жизни, правда, очень часто у нас замыливается глаз. И мы стереотипно отвечаем. И, к сожалению, современная культура вообще-то эту беду поддерживает. Мы все, в общем, дети рекламы. Мы очень часто дети того, что по телевизору видим и что нам вкладывается. И поэтому вот эта осознанность и способность выбирать – это такой краеугольный камень. И он связан с творческим предразличием. Вот. А вторая вещь, которая вот напрямую вытекает из того, что ты говорила, по сути, это то же самое, только другими словами. Ну, знаете, вот мне уже достаточно много лет, я еще помню, как учили философии, там были три источника и три составные части марксизма-ленинизма. Вот у гештальт-терапии тоже есть три источника и три составные части. Вот. Про три составные части не... Да. Про три составные части не знаю, успеем ли мы. Но, вот. Вернее, про... Ну хорошо, три источника, по сути дела, это нулевая такая парадигма, вот, это диалогическое основание, потому что гештальт-терапия, диалогическая терапия, и это феноменология. И вот то, что Нина говорила, это, в общем, феноменология чистой воды, потому что, ну, самая-самая вышенка феноменологической такой идеи, ну, применительно к психотерапии, это то, что каждый человек по-своему, уникальным образом воспринимает, преобразует как-то реальность и как-то ее обрабатывает и создает какие-то свои процессы поведения. И наша задача, честно говоря, и наш интерес как терапевтов не в том, чтобы содержание услышать, а в том, чтобы увидеть, услышать, как человек воспринимает, обрабатывает содержание своей жизни и как он двигается дальше.
Да. И, соответственно, наша задача, вот если в какой-то ситуации, а здесь еще очень важно, что гештальт-терапия – это терапия опыта. Конечно, иногда мы можем помочь клиенту, но чаще всего в консультации, подсказав ему, дав ему какую-то информацию, которой ему не хватает, или найдя какое-то логическое несоответствие в его выводах. Но чаще всего к нам приходят, в общем, довольно умные люди, и каких-то особых логических ошибок они не делают. Поэтому это работа, ну, если говорить в терминах функции персоналити, она, в общем, часто, ну, такая бесполезная. Вот. А наша задача, соответственно, для чего вот это нужно, собственно, активация творчества, чтобы в какой-то вполне конкретной ситуации получить новый опыт, то есть по-новому прожить какую-то ситуацию. И, соответственно, это означает, что у нас уже появился какой-то опыт, что в этой ситуации вообще можно чувствовать себя совершенно по-другому. К примеру, если кто-то вам говорит, я такой утрированный возьму пример, что вы дура, и вы привычным образом на это начинаете себя правда чувствовать, что я дура полная, и очень обижаетесь, расстраиваетесь, и начинаете вообще себя поедать, какой вы человек неспособный, то, к примеру, понятно, что крайне редко люди уточняют, что другое имеет в виду. Хорошо бы выяснить, что, собственно, человек конкретно вкладывает в это. И, может быть, вы без особого труда признаете, что то, что он имел в виду, вот если мне сказать, что я полная дура в технике, я соглашусь. Это правда, но это мое какое-то там ни самооценку, ни самоощущение, ни капельки не задевает и не колеблет. Поэтому, если вы хотя бы в терапии эту ситуацию начнете конкретно разворачивать и спросите клиента, к примеру, а ты узнал, собственно, что другой вкладывал, то, возможно, вам уже не потребуется, и узнаете про что, то, может быть, вам уже не будет необходимости на это расстраиваться и обижаться у другого человека. Вы сможете это признать. И у вас появится, когда вы прожили, к примеру, эту ситуацию по-новому, у вас уже появился новый опыт и, может быть, новая привычка. Кому-то иногда бывает достаточно одного раза, чтобы что-то появилось новенькое в его переживаниях и реагированиях. Иногда это требуется несколько раз.
Более того, я подумал, вообще, вот такой процесс был бы очень полезен для вот этой вот самой дуры, потому что тогда можно обнаружить вообще, то ли это для меня удивительное откровение, что оказывается, я считаю, что я прекрасна в технике, а оказывается дура. А может наступить великое спокойствие, потому что я вдруг ясно понимаю, что это мой выбор, быть вот в этой сфере некомпетентным. И это, правда, лишено всякого стыда, потому что это является моим выбором, это хорошая функция. Вообще-то каждый из нас, честно говоря, выбирает, в чем быть дураком. И чему отдать пространство. Вот. Потому что если мы не безумны, то мы прекрасно понимаем, что никогда, ни при каких обстоятельствах мы не можем закрыть собой все возможности, предоставляемые миром. Поэтому, в общем-то, мы выбираем, в чем быть некомпетентными, с кем не быть, в чем быть несостоятельными, на что потерять время, в кавычках потерять, на что потратить. Это, в общем, все совершенно такая функция это и есть. И задачка-то в принципе, чтобы человек, строго говоря, все больше знакомился через вот это осознавание, еще один такой базовый термин гештальт-терапии, с тем, как устроены его выборы. Вот. То есть, какое страдание я выбираю, вот если отказаться от оголтелой идеи какого-то счастья, такого пузыристого, без страданий. Вообще-то человек определяется, ну, как личность, разными способами. Один из способов определить человека как личность – какое страдание, какую боль он выбирает? Мы все выбираем разные боли. Вот. Чему я отдаю время своей жизни, чему не отдаю? Ну вот это вполне такая история.
Вот. Я бы еще, может быть, сказала, что из этого принципа такого идеи творческого приспособления вытекает. А это вытекает, что никогда. А невозможно достичь того, что сколько бы вы ни проходили терапии, не обучались терапии, стали ли вы уже терапевтом, стали ли вы супервизором или тренером, всегда найдутся ситуации, в которых ваш прежний опыт окажется совершенно бесполезным. И поэтому иногда, когда особенно наивные клиенты удивляются, говорят, как же так? Что же получается, если у терапевта есть проблемы? То сапожник без сапог? Это неправильно. Это просто такое устройство жизни. Вот мы часто говорим про стремление к новому, а мне кажется, нового вообще избыток. Жизнь так сейчас изменяется очень быстро, что мы все время оказываемся в новых ситуациях. И она устроена так, что с неизбежностью наш прежний опыт оказывается совершенно бесполезным, и мы имеем проблемы. Поэтому не стоит стыдиться и не думать, что и надеяться, что вот еще получится гештальт-терапия, и наступит такое беспроблемное время.
Ну да. Хорошо, продолжай. Нет, просто мне понравился этот заход. Я правда подумал, что тут бы старым побыть, удержаться тут не получается. Какое значит стремление к новому. Вот. А второе, конечно, правда, вот поддержать твои слова, что если у вас есть задачка совершенства, то ну, вы точно не ту терапию выбрали. Потому что, в общем... Да. А это еще Джон Энрайт, по-моему, если я не ошибаюсь, писал. У него хорошая была вот метафора такая, что есть три модели. Модель совершенства, модель совершенствования и модель патологии. И что вот очень многие люди, они... Ну, давайте отодвинем такую модель патологии, что я все время какой-то плохой, неправильный, надо мне бесконечно исправляться. Вот эта модель еще из аналитических глубин выросла. Но в современном мире очень такая сильна модель совершенствования, что мне все время надо совершенствоваться, двигаться вперед, вот, к достижениям. Вообще нарциссизм крайне много. И что я все время недостаточный. Я все время недостаточный. Недостаточно красивый, недостаточно умный, недостаточно продвинутый. Регалий мало. И вообще в программах это вот пышным цветом. Вот фраза, вот если вот взять фразу, которая звучит чаще всего на вторых ступенях, ну догадываетесь, да? Я не готов. Вот давай поработаем в центре. Я не готов. У меня есть желание, но я не готов. Ни сегодня, ни сейчас. Я что-то не готов. Почему? Не готов. Более того, уже народ не готов клиентами быть. Вот терапевтами-то ладно, клиентам не готов. Вот надо как-то подготовиться, а потом жить. Вот. И, в общем, забывается этот давний корень еще из соленовских времен, гештальтистский, который Энрайт на него указывал, что, в общем, в гештальт-терапии очень ценится вот эта модель совершенства. Но не в плане безумной гордыни, такой психотической, что я тут бог, а в плане того, что вообще-то, как помните, есть фраза, бутон, помните, да, бутон это вовсе не совершенная роза, это совершенный бутон. Но как ребенок, это не дозрослый, это совершенный ребенок. И в этом смысле вообще в каждый момент нашей времени мы совершенны в том, чего мы сейчас можем и что доступно нашему сознанию, выбору и так далее. И в этом смысле погоня за совершенством, это, конечно, тупиковый с точки зрения гештальта. Важнее вот феноменологическая перспектива. Как ты прямо сейчас со своим опытом, возрастом, ограничениями, там, трудностями проживаешь свою ситуацию? Вот где ищется ресурс.
Ну и, соответственно, существенная часть гештальт-терапии как раз занимает некоторые исследования, когда мы исследуем, что происходит очень подробно. И, соответственно, ищем, где же тот момент, та точка, в которой вдруг происходит сбой. И поэтому важно не стремиться проблему решить вообще. Ну, когда клиент говорит, что у меня и там, и там, и там, и там, ну, у меня все одно и то же. Мы всегда выбираем для работы какую-то конкретную ситуацию. И это еще один важный принцип гештальт-терапии, который называется «здесь и теперь». Не надо его понимать очень примитивно, что мы будем с клиентом говорить только о том, что у нас здесь и сейчас в отношении происходит. Это означает, что мы можем говорить и про то, что происходит между нами, но хочется предостеречь терапевтов, потому что в последнее время, это у нас называется работать на границе контакта, стало очень модным. И поэтому клиенты, терапевты чуть чего пытаются работать то, что называется на границе контакта. Но на самом деле основание для перехода работы на границу контакта является, если та проблема, с которой обратился клиент, то, что его волнует, начинает воспроизводиться в терапевтических отношениях один в один, то нам, по сути дела, все равно, так как мы работаем, правда, с процессом и смотрим, где этот процесс творческого приспособления был прерван, то нам, собственно, все равно, рассматривать ли его сейчас на примере того, что происходит между нами. Но надо сказать, что есть еще одна важная вещь. Когда вы работаете на границе контакта, то вам надо быть особенно уверенным чтобы правда готовы встретиться и с любыми своими чувствами, и с чувствами клиента, и их выдержать. Потому что она требует и такой же очень сильной открытости и включенности терапевта, и одновременно его способности чувствовать, быть открытым, ну и сохранять некоторую терапевтическую позицию. Вот. Точно так же мы можем брать ситуацию из прошлого. И это каждый раз конкретная ситуация, потому что для того, что всякий опыт мы всегда получаем в некоторый конкретный момент, он таким образом устроен. И тогда проживать ситуацию из прошлого так, как будто она сейчас здесь разворачивается.
Ну да. Ну, я вот очень поддерживаю то, что ты говоришь. Более того, вот эта вот работа на границе контакта, ну вот эти две базовые стратегии гештальт-терапии, работа с внутренней феноменологией и работа на границе контакта. И не просто модным становится это, да, а как будто бы даже, ну как сказать-то, ну как будто бы работа с внутренней феноменологией, я прошу прощения за термин, ну а какая-то менее достойная, что ли, менее такая вдохновенная, как будто вот высший пилотаж это работает на границе контакта. Но вообще-то, ведь человек к нам в терапию приходит не за диалогом и не за контактом с нами. Это все прекрасные способы что-то сделать в терапии. Но человек приходит за решением своей проблемы, из своей жизни. Он приходит не за жизнью с нами. Он приходит, потому что в его жизни что-то затруднено, что-то сломано, что-то затемнено. И его базовая задачка – это, конечно же, разобраться с его жизнью. Ну, со своей, вот, ну, не знаю.
Ну что, предиалог?
Давай. Ну, вот мы уже говорили, да, что, ну, по сути дела, полевая теория, которой мы, может, не очень сегодня касаемся, да, вот феноменологическая перспектива и диалогическое основание. И, в общем, на самом-то деле, вот это диалогическое основание гештальт-терапии, оно, конечно же, через контакт, ну, неким образом реализуется. И, не знаю, вот про диалог очень много всего писано-переписано. И начиная от каких-то технических вещей, кончая очень глубинными основаниями, там, включая Мартина Бубера, его, значит, вот это я-ты отношения и так далее. Но мне-то кажется, что прежде всего важно помнить какую-то крайне-крайне простую вещь. Вот я в последние годы все больше об этом думаю, что вообще-то суть диалоговой терапии, она связана с тем, что мы, ну, едва ли ни шагу не делаем без обратной связи.
Ну, мне кажется, еще важная вещь, что в терапии мы все время договариваемся с клиентом. И это очень такая делает жизнь терапевта на самом деле гораздо более приятной. А когда вы там спрашиваете клиента, хочет ли он, и получаете от него согласие. Потому что если мы не договариваемся, мы постоянно вот так не находимся в этом подвижном, а что ты чувствуешь, а хочешь ли ты попробовать, то это приводит к тому, что терапевт должен все сам решить и взять на себя всю ответственность, что очень тяжело.
Вот это, кстати, вообще беда. Вот из наблюдений многолетних там, да, в программах, супервизорских, процесса. Вот это, правда, такой грустный парадокс, что больше всего пашут и работают прямо ужасно, надрывно, начинающие терапевты. Вот те терапевты, у которых пока еще клиентов мало, они только начинают, они, конечно, мучительно работают. Потому что они все пытаются, правда, сделать сами. Как будто бы вот клиент, он все равно остается таким объектом заботы, любви и терапии. А они, бедняги, сами пытаются угадать, понять. Вот чем опытнее терапевт, тем больше он, вообще-то, я извиняюсь, ну, отдыхает. Терапевтически отдыхает. Почему? Потому что он просто спрашивает, слушай, то, что у нас сейчас с тобой происходит, это вообще туда, не туда, это то, чего ты ждал, или не так как-то. Или вот мы сейчас что-то с тобой сделали, как что-то изменилось у тебя. И он получает всю информацию, не надолго напрягая свою библиотеку грандиозную вот здесь вот, а просто из опыта. И в этом смысле начинающему терапевту, получается, нужно быть просто носителем колоссальных объемов знаний. А более опытный терапевт, вообще-то ему даже уже интеллект и память не очень нужны. Он просто спрашивает. И клиент говорит, что происходит, и даже намекает, что дальше делать. Начинающий все время сам соображает, что делать. А опытный, он просто интересуется, и клиент ему говорит, что делать. Ну, терапевт и делает.
Вот. И в этом смысле, правда, если вы после сессии чувствуете, то вы смертельно устали, то чаще всего это бывает от того, что вы что-то пропустили и не заметили какой-то момент, или потратили много сил на удержание, или же вы правда перебрали ответственности и пашете за двоих. Вот. Мы всегда помним, что наша задача сделать так, чтобы клиент работал, организовать так, чтобы он был вынужден на сессии проводить некоторую душевную работу. Потому что какую бы мы прекрасную душевную работу сами не сделали, то от этого вот в жизни клиента ничего не произойдет. Это невозможно внутренний психический процесс сделать за другого, точно так же, как невозможно за него подписать, как бы вы хорошо не относились к этому человеку.
Я не помню, говорил ли я об этом в первой лекции или нет. У меня путается, может, я в Одессе говорил накануне. Вот знаете, в советские времена был такой термин «передать передовой опыт». Говорю, да? Вот это вообще, если вдуматься, это невозможная история. Потому что вот то, что ты говоришь, даже если вы совершили гигантскую душевную работу, то это работа вашей души, а не души клиента. И тогда вы уже пятый кризис переживаете в долгосрочной терапии, как терапевт. А клиент все никак не продвигается. И вы думаете, что ж, я за бестолочь такая, и какой-то я несостоятельный, все труба. Да ничего подобного. Просто вы пытаетесь сделать в одиночку работу двоих. Что-то такое. Мне кажется, вообще вот в терапии есть идея, с одной стороны, вроде бы неоспоримая, что клиент приходит за изменениями, и тогда нам надо что-то попахать, чтобы эти изменения вроде обеспечить. Но вот я все больше думаю, что у такой глубокой, вот личностно ориентированной, вот такой феноменологической терапии, в общем-то, две задачи, и они, может быть, звучат немножко пафосно, но вообще, если вдуматься, они удивительно глубоки, и там, правда, требуется вот это диалогическое основание. Первая задача – это обнаружить человека в его переживаниях. Потому что, на самом деле, как бы ни был насыщен мир людьми, социальными связями, одна из базовых проблем современного человека – он не обнаружен в своем уникальном переживании. Вроде его слушают и не очень слышат. Вроде вот эта вот изоляция, вот не одиночество межличностное, а изоляция, она все время где-то вот, чувствуется в современном человеке. И вот быть обнаруженным в своем уникальном переживании – это колоссальная штука. А вторая, такая вот, что ли, задачка, мне кажется, терапии – это именно сопровождать человека в его поиске. Вот ты вчера на тренерском сборе даже сказала как-то, что более удачное тебе кажется слово.
Создавать условия.
Создавать условия, да. Вот для меня-то это практически то же самое, что сопровождать. Создавать условия. Вот опять возвращаясь к этой алмазной сутре, я помогу тебе открыть глаза, но свет ты увидишь свой и сам. Я не могу поставить свои глаза. Но вот помогать человеку вот эти условия, создавать условия, помогать, открывать условия. Эти условия будут всякий раз, правда, уникальны. Мне кажется, уважение, вот я не очень люблю слово, которое крайне популярно в психологической среде, принятие. Мне все время хочется его заменить другим словом, уважение. Потому что принятие – это уважение к реальности. Что такое принятие? Это вовсе не такое благостное. Вот уважение к реальности.
Это значит, надо смириться сначала с этой. Сначала отчаяться, что реальность такова. Смириться. И тогда приходит принятие этой реальности.
Вот. Мне больше нравится слово уважение, что это правда так. И в этом смысле поддерживаю очень тех коллег, которые там годами доходят до простой истины. Не надо в терапии клиента любить. Очень важно просто уважать его способы, его жизнь, его опыт, его реальность. Не надо добиваться вот этой сердечной, это скорее всего в контрпереносные вещи попадаете. А вот именно уважение к тому, как человек пробует, устраивает свой опыт, ну как он держит себя, держит свое достоинство, ищет. Ну вот это вот помощь будет. Ну это про диалогическое основание. Я посмотрю на время, у нас с тобой минут 7.
Вопросы, да?
Ну, вообще можно говорить много, потому что, правда, вещи-то простые. Ну, может быть, вы что-то спросите или... Вот когда люди ничего не говорят, два варианта. Либо мы очень хорошо с тобой рассказываем, либо ужасно.
Ужасно.
Что по этому поводу думаете? Может быть, это как-то не очень связывается с практикой? Связывается. А то мы про харизм расскажем.
Это какое?
Нет, у меня в голове, что вот три соответственно источника, это полевая парадигма, диалогическое основание и феноменология, а три составные части, вот, это соответственно, да, ответственность, осознанность и способность здесь и сейчас.
Ахаризм.
Ну, правда, про вот эту философскую, что ли, идею смутся.
Но вообще идея вроде бы очень простая. Про то, что мы целостные, что наше тело, эмоции и мысли, они не существуют оторваны друг от друга, а, соответственно, связаны и представляют нечто целое. И что это означает для нас, как для терапии, что нам все равно с чего начинать. Важно то, что доступно, наиболее доступно сейчас клиенту в этот момент. Если клиент говорит в основном об ощущениях и дискомфорте, которые у него в теле, то мы, соответственно, и начнем работать скорее с телесными, работать с телом. Если у него на переднем плане или, можно сказать, в фокусе, или главная фигура являются эмоции, то мы начнем с эмоций. А если он нам начинает рассказывать всякие свои представления, то мы выслушаем его представления. Но, соответственно, есть некоторые такие стратегические вещи. Вот, например, мы начали с эмоций. И, к примеру, мы почему-то посчитали, что в данном случае хорошо бы их там проявить и отреагировать. То, когда они отреагировали, то вроде бы то мы точно можем понимать по телу, расслабилось ли тело и восстановило ли тело гомеостаз, что действительно, ну, закончено. Но точно так же нам важно, что эта ситуация была осмыслена и интегрирована в остальной опыт.
Вот почему это важно? Потому что, ну, есть какое-то до сих пор иногда приходится сталкиваться с каким-то крайне упрощенным пониманием, ну, сути гештальт-терапии. Вплоть до прямых таких посланий, гештальт – это вот про чувства. И поэтому задачка все время интересоваться, что клиент чувствует. Вот этот ошарашивающий вопрос, ставящий в тупик, что ты чувствуешь. Особенно, когда клиент уже в переживании, а терапевт его вышибает вопросом, что ты чувствуешь. Вот. И на самом деле, правда, мы всегда имеем дело с целостным организмом. Вообще вот эта холистическая идея, это по сути организмическая идея. Это в общем синонимично. И мы имеем дело именно с организмом, а не с отдельными фракциями, если хотите. Знаете, как вот там в тестовой такой психологии, вот что можно исследовать интеллект, можно исследовать эмоции, можно исследовать там, внимание, память, реальность. Нет, на самом деле это все лишь проявление, это не части, понимаете, это не части, это репрезентации организма. Вот это очень важный момент. Это не части, а это репрезентации единого организма. И поэтому, когда мы останавливаемся на отреагировании, огромное количество терапий ведут в никуда, создавая иллюзию исцеления. Когда, вы простите, если человек эмоционально отреагирует, то вообще-то чисто физиологически он получает облегчение. Все мы знаем, когда поревешь в детстве, прекрасно спишь. Но это не является подлинным результатом. И огромное количество обманок, вот в том, когда прокричались, проплакались, посмеялись, потопали ногами, а дальше-то чего? И Перлс, кстати, перед смертью в одной из последних книг, хотя вообще-то Перлс был еще, будьте нате, особенно в сталинский период, такой шоумен, мягко говоря, но он пишет очень обоснованно, что у меня тревога за состояние современной психотерапии. Я считаю, все должно быть проработано, то есть интегрировано еще и через опыт понимания и вот этого лада, о котором, кажется, уже говорил, только тогда наступает вот это интегрирующие процессы разворачиваются. Ну, вот про это. Ну ладно, что-то. Ну вот, это то, что мы в принципе хотели сказать. Может быть, не совсем про все основания, но про какие-то базовые вещи. Вот так работает гештальт-терапия. Вот через это работает гештальт-терапия. Становится понятно, что это процесс не моментальный, не быстрый, очень творческий и очень разный. И вот сидел и думал, что если вот сейчас, ага, что если опираться на то, что мы с ним пытались сказать, то становится понятным, что вообще-то вы можете быть очень разными, с очень разным бэкграундом, с очень разным опытом. И вы можете становиться очень разными хорошими терапевтами. Вот именно, кстати, еще и поэтому гештальт-терапия такое развитие получает. Обратите внимание, из каких только сфер люди не приходят в гештальт-терапию и становятся очень славными терапевтами. Потому что это холистическая идея вот в реальном воплощении. Понимаете? Очень вы будете все уникальными терапевтами, своими собственными стилями обладать, слава Богу.
Ну, да. Что значит проработано?
Проработано? В данном контексте не просто отреагировано и выражено, а еще и понято. Ну, на уровне когниции. Ну, не просто, вот знаешь, когда... Да, давай.
Что это означает, что эта ситуация пережита, и это означает, что прошла работа по интеграции. То есть вы события как-то соединили с представлением о себе, и если оно что-то изменяло в представлении о мире, то оно вписалось и скорректировало картину мира. Так ясно? Вы знаете, я хочу сказать, что еще что. Мне кажется, что с одной стороны прелесть гештальт-терапии, что она дает большую свободу, но она и трудность, в том числе для в обучении, в том, что она очень мало дает конкретных правил. Про то, вот на самом деле организовать ситуацию клиента, чтобы он восстановил свои творческие способности, тоже требует определенного творчества от терапевта. И поэтому часто я слышу, как гештальт-терапевты обращаются к поведенческому, к психоанализу, для того, чтобы самому творчески не мучиться каждый раз, а найти набор правил. Поэтому, ну что, желаю вам творчески подойти сегодня к работе.